Братья, у меня обычно на семинарах я стараюсь готовить общую тему. Всегда она у меня под одним заголовком. Это практика работы с молодежью. Вот. Но тем не менее, подтема, она тоже обычно присутствует. И поэтому подтема сегодняшних наших рассуждений – это будет «Носите бремена друг друга». Хотя этот заголовок мало что дает. В смысле, едва ли можно четко более-менее представить, о чем мы будем говорить. Поэтому я скажу сразу, о чем мы будем и говорить. Мы будем говорить о наиболее часто встречающихся проблемах в молодежной жизни. Поэтому, если вы фиксируете, вы можете так отметить, часто встречающиеся проблемы в молодежной жизни и пути их решения. Запишите, а потом старайтесь немного писать, потому что редко какой человек способен и писать, и слышать. Поэтому я не хочу, чтобы вы писали почти под диктовку, а больше слушали, потому что мои рассуждения, они не очень трудные и для запоминания достаточно легкие. Место Писания читаю, 2 стих 6 главы Галатам. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Братья, проблем, которые я имею в виду сегодня коснуться, я не так много, хотя их куда больше. Вот, просто обо всех и невозможно поговорить на одном семинаре в течение нескольких часов. Вот, но о некоторых проблемах, о некоторых из них уже здесь говорилось в отчете, а о некоторых в отчете не говорилось. Ну, больше не потому, что их нету, а больше потому, что мы бываем не способны правильно отчет сделать или сообщение с места. А эти проблемы, они присутствуют в больших и в малых молодежных группах. И в большинстве групп эти проблемы присутствуют. И поэтому я так вот зафиксировал, братья, чтобы вы имели общую схему нашей беседы, то я на 7 проблем решил обратить внимание. Но это записывать не надо. Я смотрю, уже кто-то и записывает, что 7 проблем. Не надо, это вы можете по ходу. Значит, братья, первое, на что я обратить внимание с вами хочу, это отсутствие пастырства. Отсутствие пастырства. Отчасти рассуждений, о которых мы сейчас именно в этом подразделе порассуждаем, мы на некоторых семинарах касались. Ну, может быть, не именно в том аспекте, о котором мы поговорим. Но кто на семинарах уже много раз бывал, то вы что-то и запомнили. Братья, не отсутствие руководителя молодежи. Сейчас, в общем-то, эта проблема у нас вот исчезла, отсутствие руководителя молодежи. В прошлые годы такое явление было распространено, что некоторые группы молодежные руководителя не имели. Они функционировали как-то без руководителя. Ну, получалось ли? В общем-то, получалось. И иногда получается без руководителя молодежи, что молодежь функционирует и более-менее функционирует неплохо. Когда я был еще в числе молодежи, в смысле не как руководителя, а просто как молодой человек, вот у нас был как раз такой вариант. Руководителя молодежи не было, но как-то у нас получалось. Вот на нынешнем уровне моего понимания, ну, мне трудно представляется, чтобы это так, как оно может функционировать. Хотя иногда бывает. Братья, но и при наличии руководителя молодежи бывает отсутствует пастырство. Я понимаю, что молодежь должны чувствовать наличие пастырства. Молодежь должны чувствовать, что у них есть руководитель молодежи. Братья, не просто знать, что он есть, но чувствовать это значит в обычной повседневной жизни. Это всегда ощущается присутствие руководителя молодежи, что он есть. А это значит наличие пастырства, когда молодежь это ощущает. Замечают на себе, замечают в своей молодежной жизни. Они знают, что есть человек, который о них позаботится, а есть человек, который о них думает. И если руководитель молодежи обладает авторитетом, то обычно молодежь и покоряются. И бывает, немного рассуждают, что им делать дальше, что они будут делать послезавтра, или как поступить в такой ситуации, вот как, например, Петр рассказывал, когда какая-то конфликтная ситуация где-то возникает. Они всегда более-менее спокойны, мир наполняет сердце, Вот, ну и так вот спокойствие бывает. Ну хотя, конечно, переживания бывают, но по крайней мере, если молодежь окажется в каких-то условиях, они немного переживают о том, вот там о программке или о том, что они будут есть, даже буквально физически. Потому что руководитель молодежи обычно обо всем заботится. И каким транспортом ехать, вот и деньги, и все остальное. Братья, но что я имею в виду отсутствие пастырства? Это когда руководитель молодежи не живет молодежной жизнью. Когда жизнь и проблемы молодежи для него бывают далеки. Ну, по каким причинам это бывает? Это бывает по причине неправильного духовного состояния самого руководителя. Когда вопрос служения для него это не вопрос номер один. Ну, например, он очень занят своей семьей. В общем-то, это нормально, чтобы мы были очень заняты своей семьей. Но занятость семьей не должна быть помехой для служения. Я бы не стал сейчас ставить на первое место семью или на первое место служение. Есть разные мнения на этот счет, и я не хочу там, скажем, какую-то устроить полемику. Но я знаю, братья, точно, что занятость семьей, занятость добычей денег, бизнесом каким-нибудь и еще чем-то, не должны быть помехой в служении. Ну, какие-то помехи могут быть, но руководитель молодежи должен их преодолевать. И еще, братья, само сознание, что я нахожусь на служении. Вот апостол Петр в 5 главе, в 1 послании пишет, «Пасите Божье стадо, какое у вас?» Мы иногда обращаем внимание на семинарах, что руководитель молодежи – это в определенном смысле пастырь. Или мы говорили о том, что это помощник пресвитера. Вот кто-то вчера высказал, что я помощник пресвитера. Да? Или помощник пресвитера по молодежной работе. Потому что пресвитер за всем не успеет, особенно в больших церквях. И вот это сознание, что ты на служении, это сознание, оно помогает, чтобы это служение совершать. Еще, братья, вот то, что я здесь замечаю, и я вижу, что и в других регионах, что, в общем-то, это зачастую тоже представляет определенную проблему. Это то, что на руководителе молодежи лежат еще и другие нагрузки. Ну, например, вот мы едем сюда, я у одного брата спрашиваю, а брат и диакон, и руководитель молодежи. Я у него спрашиваю, ну ты больше диакон или руководитель молодежи? Все равно, братья, неся две или три нагрузки, все равно, какая это нагрузка, у нас становится ведущей. Как хотите. Я тоже пресвитер церкви и еще какие-то виды служения вот, несу. И все равно, какая это нагрузка для нас является более ведущей. И поэтому к тому, что для нас является более центральным, вот у нас отношения вот, с большей отдачей присутствуют, а к чему-то с меньшей отдачей. И поэтому, ну, брат мне говорит, я больше руководитель молодежи, чем диакон. Ну, как это определяется? Это вот такое чувство у нас в сердце есть. Все равно это чувство присутствует. Вот. И поэтому вот то, что у нас в сердце присутствует, этому мы все равно отдаем предпочтение. Хотя я думаю, что если вот так вот откровенно в церкви сказать, скажем, служителям, возможно, служителям это может не понравиться. Они могут сказать, что нет, неправильно, ты должен быть больше диакон, чем руководитель молодежи. Ну и так дальше. Ну это уже тут кто как смотрит. И я не стал бы говорить, нет, вот это правильно, что ты руководитель молодежи больше. Братья, но все равно, когда разные виды служения на нас, ну, скажем, и пресвитер, и руководитель молодежи одновременно, или, скажем, благовестник и руководитель молодежи, или, скажем, диакон и руководитель молодежи, и еще и за стройку дома молитвы ответственный, или еще что-то. И, конечно, вот это ослабляет наше служение, ослабляет. Ну, какой выход, братья? Я же написал вот пути решения вопросов. Я понимаю, братья, что все равно надо готовить замену. Кто-то пошел уже выше, кто-то стал пресвитером церкви и остается руководителем молодежи. Надо готовить замену. И думать, что так должно продолжаться и дальше, чтобы мы совмещали пресвитерство с руководством молодежи или диаконство с руководством молодежи. Братья, так дело не пойдет. Потому что работа с молодежью, она по-любому будет страдать. По-любому диакона и руководителя молодежи заставят быть диаконом, Обстановка заставит, и церковь заставит. Работа с молодежью будет страдать. Пресвитер в конечном итоге все равно, он и есть, и остается, и он пресвитером, и молодежная работа все равно будет страдать. Ну, за исключением, если в церкви 7 человек всего, из них 5 члены – это молодежь, а 2 старушки, и я пресвитер, вот здесь меньше будет страдать. А если в церкви, скажем, 120 членов, да, и 12 человек молодежь. Все равно я буду больше пресвитером, а молодежная работа, она будет страдать. Я не буду успевать делать все то, что я должен делать. Вот записка, братья. Еще по каким причинам бывает страдает пасторство. Вопрос. Я очень люблю читать и готовить проповеди, и поэтому у меня нет желания быть в общении с членами церкви, с молодежью. Я имею в виду долгого общения, например, за столом и так дальше. Скажите, нормально ли это? Я помощник руководителя молодежи. Братья, простите, я буду стараться откровенно. Вот, я думаю, что автор ожидает, что я скажу, это нормально, что он любит проповеди готовить и Библию читать. И не любит быть с молодежью за столом, например, или еще как-то. Братья, я скажу, конечно, это ненормально. Автора записки от молодежной работы надо отстранять. Или ему просто надо что-то пересмотреть в своей жизни. Начать с покаяния и что-то пересмотреть в своей жизни. Потому что, ну, во-первых, братья, думаю, что он не до конца искренен. Потому что, ну, не так много времени мы уделяем чтению Библии. Будем прямо говорить, не так много. Ну, допустим, час в день, час. Возможно, кто-то уделяет 2 часа, но я не думаю, что среди нас есть люди, которые Библии уделяют больше 2 часов в сутки. И поэтому я не могу поверить, чтобы чтение Библии служили помехой работе с молодежью или подготовкой к проповеди. Я не думаю. Вот. Потому что, ну я вам пример один приведу. Как-то в детском лагере подходит к нам вот 2 брата, с Михаилом Александровичем мы были, 2 брата подходят, дети, подростки. И говорят, вот вы здесь развели в детском лагере, вот игры и качели повесили. Это все не духовно. Это не духовно. Мы спрашиваем, а что духовно? Говорят, Библию читать духовно. Мы спрашиваем, ну так а чем весь день надо заниматься? Да, и купание, это все не духовно. А чем надо заниматься? Библию надо читать. Ну мы говорим, читайте Библию, не надо вам... На качелях. Мы даже вам разрешаем в игры не играть, на речку не ходить, до качели подходить не надо. Читайте Библию, мы вам разрешаем. И знаете, но потом мы смотрели, я подхожу, слушай, а что ты тут сидишь? Да я вот так, а ты почему Библию не читаешь? Ну они-то Библию читали не больше, чем любой из нас в лагере. Но они вот это все не духовно. Поэтому, братья, в общем-то я скажу, что и за столом с молодежью посидеть – это нормально. Но старушки, они, может, за столом долго не сидят. Они больше стараются быстрее спать, лечь или еще что-то. Но молодежь любят посидеть и за столом. И хоть ты что, хоть ты будешь слишком духовный человек и не будешь это делать, вот, и молодежь отводить от того, чтобы посидеть за столом, они все равно будут за столом сидеть, просто без тебя. Ты не будешь об этом знать. Вот как на одном семинаре несколько лет назад, один брат во время отчета говорит, у нас молодежь настолько недуховная и плохая молодежь, они все время от меня прячутся. Вот. Там они день рождения, там они в поход пошли, там они еще куда-нибудь, они от меня все время прячутся. Ну, брат слишком духовный, хотя на сегодняшний день он наказан. Наказан за выпивку и за все остальное. Это бывший руководитель молодежи. Бывший руководитель молодежи, который слишком был духовный и не разрешал, чтобы молодежь собрались за столом. Они все равно собирались. Они все равно собирались. И они сейчас члены церкви. Вот, и многие уже семьи создали, и неплохие семьи. Их хорошие христиане, а он наказан за выпивку. Вот так вот оно бывает. Поэтому, братья, я что хочу сказать. Вот как-то я проводил тему на Деяния святых апостолов, 20 глава. Апостол Павел говорит, с первого дня, когда я пришел в Асию, я все время был с вами. Вот это пастырство заключается в том, чувство пастырства в пастыре, это влечение к своей пастве. Это желание быть вместе, Желание быть вместе. И поэтому он сможет правильно организовать, как день рождения отпраздновать, как посидеть за столом, как почитать Библию, как помолиться. Он будет заботиться, он будет народ Божий пасти. Народ Божий пасти. Братья, в чем заключается пастырство? Я кратко напомню рассуждение с прошлого семинара. Пастырство заключается, во-первых, в питании овец или в питании молодежи. То есть мы заботиться должны о том, чтобы духовное питание было полноценным. Кстати, авторитет руководителя очень много зависит от его способности проповедовать и от его способности проводить беседы. Ну, например, не хочу, чтобы кто-то на меня обижался. Просто живые примеры, они всегда ближе. Например, брат Александр нам рассказывает. У нас пресвитеры проводят беседы уже на протяжении длительного времени. Это неплохо. Хотя, скажу, это ненормально. Это ненормально. Потому что беседы должны проводить не пресвитеры только с молодежью, но руководители молодежи. А если пресвитеры только занялись этим вопросом, тогда надо их поставить руководителями молодежи и все. То есть, братья, авторитет духовного работника, он зависит и от того, как мы наставляем молодежь, как мы их кормим. Проводим с ними духовные беседы, какой мы проповедник в церкви, потому что один из сильных способов влияния на людей – это наша проповедь. Хотя это не цель, чтобы влиять на людей, но все равно наш авторитет много от этого зависит. И на протяжении 2 месяцев, Александр, ваша молодежь клубникой и памятниками занимается. Но это никуда не годится. И потому что, а чем им теперь питаться, если 2 месяца назад проводил последний раз пресвитер беседу, а теперь чем заниматься с ними? Это неправильно, братья. Питание, затем труд и отдых. Христос ученикам сказал: пойдите и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отдых. И поэтому молодежь любит как трудиться, молодежь любит слушать хорошие беседы. Например, наше общение молодежное проходит иногда, кто-то вел о перерыве, через 2 часа. А я, например, очень уважаю, что молодежь могут 5 часов просидеть на плохеньких скамейках, и они слушают. И они слушают, и слушают внимательно. То есть молодежь любит хорошие беседы, молодежь любит хорошие проповеди, молодежь любит трудиться, молодежь любит отдыхать. И если руководитель молодежи на месте, он всегда будет с ними. И во время отдыха, и во время служения, и во время библейских занятий он всегда будет с ними. Поэтому, братья, я хочу, чтобы мы что-то, если мы чувствуем, что у меня с пастырством дело хромает, чтобы что-то пересмотреть, систематизировать материал, по которому мы занимаемся. Мы говорили раньше о том, что занятия такие хаотические, когда мы не знаем, чем мы будем заниматься в следующую субботу, или, скажем, сегодня пятница, завтра молодежное общение, а я еще не решил, какую беседу я буду завтра проводить. Это неправильная работа, братья. Это работа не систематизированная. Это обычно бывает плохо. Я больше положительно относился бы так. Например, взяли мы книгу Йосфири, разбили на 5 или на 6 тем. И я знаю, что на протяжении 2 месяцев я буду беседовать 6 тем. Я знаю названия этих тем. Я буду к этим темам готовиться. Но расчет такой, что мне Бог за 2 часа перед общением пошлет тему, и я буду с молодежью на эту тему беседовать. Это расчет плохой. Думаю, что в принципе такое бывает. Иногда. Такое иногда бывает, что перед молодежным общением за час Бог мне может послать тему, и я эту тему с молодежью проведу. Но если это образ моей жизни, образ моего служения, это неправильно. То есть хорошо, если мы составляем определенный план работы с молодежью. Этот план заключает в себе и воспитание молодежи, и служение, и отдых. Неплохо, если руководитель молодежи планирует предстоящую неделю, например. Чем мы будем заниматься на этой неделе? Именно молодежь. Скажем, у нас в субботу молодежное занятие, можно в конце молодежного занятия или в воскресенье вечером спланировать, чем мы будем заниматься на этой неделе. Или работа на доме молитвы, или кого-то посетить, посетить какую-то церковь, вопросы благовестия и прочее. То есть планирование – это тоже нормально, когда мы планируем предстоящую неделю. Когда мы ничего не планируем, то молодежь на предстоящую неделю отдается каждый во власть своих обстоятельств, и каждый занимается у кого как получается. И если нам надо что-то скоропостижно организовать, мы начинаем вызванивать по телефону, искать свободных людей, неподготовленных к тому или другому служению, и потом делаем работу, как это у нас получится. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, чтобы вот мы эти вопросы отрегулировали. Отрегулировали. И чтобы и чтение Библии даже не мешало нашей работе, а наоборот содействовало. Наоборот содействовало. И искать помощников хороших, искать замену. Потому что вот автор записки пишет, я помощник руководителя молодежи. Значит, помощник неподходящий. С таким настроением этот помощник руководителя молодежи не станет. Ну, а точнее, не должен стать. Может, он и станет по воле обстоятельств. Но он не должен стать руководителем молодежи с таким настроением. Потому что в данном случае тут что-то нужно пересмотреть. Братья, я обычно разрешаю вопросы задавать. Поэтому вы можете задавать даже так, не обязательно в форме записки. Руку поднимайте. Вот, и даже если кто-то возражать любит, тоже можно. Да, конечно, можно. Значит, братья, я не захотел сюда записать такой подпункт, как перегрузка. Потому что я же отметил, что часто, как у меня записано, часто встречающиеся проблемы в молодежной жизни. Не часто встречающаяся проблема – это перегрузка молодежи. Ну, например, вот кто-то вчера сказал, мы с молодежью имеем общение 4 раза в неделю. Это перегрузка. Определенно. Это 3 раза в неделю – это тоже перегрузка. Потому что, братья, у нас личное время, оно тоже нам необходимо. Ну, например, мне и тебе для семьи, если ты семейный человек, для семьи. Если у тебя еще своей семьи нет, то все равно есть родители, которым мы тоже должны уделять внимание. Быть в кругу семьи и решать свои вопросы. Некоторые руководители молодежи, они, я бы сказал, не без гордости заявляют, что у нас с понедельника до воскресенья каждый вечер занят. Они этим гордятся, своими достоинствами, своими успехами. И то, что молодежь у них на 100% отдана в распоряжение служения и прочее. Значит, разбор священного писания, духовные беседы, спевка молодежная, посещение с благовестием там дома престарелых, потом еще что-то, потом еще что-то, еще что-то. Я скажу, это не пойдет. Я однажды был в такой церкви, где такая обстановка. Значит, после утреннего собрания, смотрю, руководитель молодежи оставил свою молодежь, и чем-то он с ними занимался 2 часа, потом они куда-то уехали. До вечернего собрания. Потом было вечернее собрание, после вечернего собрания он оставил опять молодежь, попросил, чтобы я с ними беседу провел, я провел с ними беседу, потом он опять оставил молодежь и чем-то занимались, там, где я ночевал, молодежь пришли в 12 часов ночи. Я руководителя молодежи выговорил. Может, это он ради меня их так загрузил, я не знаю. Вот. Но, возможно, и не только. Есть такие любители руководителей молодежи, на них начинает обижаться жена, потом ревновать жена начинает, скажет, ты с девочками всю неделю проводишь, это второе то, что бывает, вот, а потом все страдает от этого, а потом молодежь начнет все реже, как? Родители детей, и потом я скажу, братья, а потом знаете, что произойдет? Молодежи 28 человек, а на общение 14 пришло. А он потом говорит, молодежь негодная, они не духовные, и все такое, все такое. Мы с Михаилом Александровичем встречали такой случай, что в одной местности молодежи сколько у них? Человек 70 или 80. Мы спрашиваем, а сколько приходит? Говорит, человек 6. Человек 6. Вот оно к чему приводит. Поэтому, братья, перегружать молодежь нельзя. Умеренно. Я считаю, молодежное общение 1 раз в неделю, это когда мы собираемся, ну, библейские занятия. Вот. На этом же занятии надо усматривать подготовку к воскресному дню или к чему-то, или подготовку к благовестию. Дополнительно не надо собирать. Ну и какие-то там служения. Если кто-то в хоре поет, значит, это их касается, это не касается всех. Если это пойти на благовестие, это тоже определенных людей касается, это не касается всех. Но перегружать молодежь нельзя. И себя перегружать не нужно. Это тоже нельзя думать, что это очень высокое духовное положение, если мы тоже себя перегружаем. Семья наша страдает и все прочее. А потом наши дети повырастают и наркоманами станут, а мы будем говорить, я был служением занят, вот, а сатана на них напал. Это мы будем только иметь потери. Потери будем иметь. Поэтому всему свое время и должное внимание должно уделяться вот таким порядком. Пожалуйста, кто еще хочет сказать? Значит, братья, бывают ситуации, когда другого варианта нету. Бывает, когда руководитель молодежи – сестра. Да, такое было. Ну, на сегодняшний день, по-моему, на Кавказе нету. Но я помню, в Ставрополе была сестра руководитель молодежи. Потом еще в одной церкви была сестра руководитель. Ну, нету, братья. Ну, а если нету? И, конечно, бывает такое, и мы не сможем что-то изменить по сегодняшнему дню, когда благовестник, он же руководитель молодежи. Другого варианта нету. Просто надо молиться, чтобы Бог посылал работников. Христос как сказал? Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Это должно быть предметом молитвы. Просто когда и молодежь видит перегрузку своего руководителя, и молодежь могут видеть, что он больше благовестник, чем руководители молодежи, они тоже об этом охотно будут молиться. Они не будут упрекать его. Они понимают, что так оно получается, иначе по сегодняшнему дню нельзя. И все равно мы должны, братья, посмотрите, у Ильи был Елисей, у Моисея был Иисус Навин, у апостола Павла был Тимофей. Это библейская схема служения и подготовки работников. Здесь поступили записки, я прочитаю, если они по теме наших рассуждений, то я отвечу на них. Брат Коля, посоветуйте реальную программу свободного молодежного вечера. Проведение дня рождения, когда молодежь собирается на дому, отдельным кругом, неофициальное общение. И еще, можно ли играть с молодежью в волейбол? Поясните, каким образом молодежи следует проводить отдых? Ну что, братья, я скажу, что по первой записке это очень надо много времени, чтобы сейчас реальную программу, как провести день рождения. Я просто на семинарах говорил, братья, что как мы готовимся к библейским занятиям, так нужно готовиться и к тому, как провести день рождения. Но задать какие-то вопросы можно, определенные пожелания имениннику высказать, предоставить возможность, чтобы каждый желающий это мог бы сделать, провести какую-то и беседу за столом. То есть все равно, братья, беседа за столом, она получается, чуть по-другому слушается, по-другому оно все получается, чем это на таком занятии в доме молитвы и прочее. Некоторые считают, что задавать библейские вопросы нельзя, это грех, это получается игра в Библию. Я, братья, так не считаю. Я считаю, что вполне нормально, если задать библейские вопросы. Тот или другой. Я нахожу это нормально. В игровой форме. Что значит в игровой форме? Скажем, молодежь иногда или в автобусе бывает, кто-то место Писания цитирует, например, первый стих из книги Иакова, а следующий должен продолжить. Например, однажды было у нас несколько человек проповедников, и среди них было 2-3 служителя. И мы начали послание Иакова, один брат, первый стих, только первый стих. А потом кто помнит следующий стих? А потом кто помнит следующий? Вы знаете, братья, безошибочно мы 2 или 3 главы смогли рассказать. Я удивился. Я никогда в жизни не учил наизусть Иакова, но когда слышишь текст, всегда вспоминаешь, что дальше. И мы наизусть рассказали 2 или 3 главы, да и неплохо. А было такое, например, мы тоже были, 3 или 4 нас было брата, и служители среди нас были. И мы постарались вспомнить на память содержание всех книг Библии. Например, с книги «Бытие» мы начали. Потом «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Потом «Амос», «Наум», «Аввакум», «Сафония», «Агей» и все прочее. И вы знаете, мы не смогли вспомнить содержание одной только книги. Кажется, это был то ли «Сафония», то ли «Наум». Вот. А так мы смогли вспомнить содержание всех книг. Я считаю, тоже среди молодежи полезно. Ну что, например, написано в книге Софонии, а потом следующее, а потом следующее, а потом следующее. Вот так вот попрактиковаться несколько раз, молодежь помнит, будет содержание. В отношении играть в волейбол. Значит, что я скажу, братья? Я сам не играю с молодежью в волейбол. Вот. Считаю это дозволительным. Скажем, одобрять не стал бы. Если бы я пошел с молодежью в поход, я бы не стал брать волейбольный мяч, чтобы заранее что-то это провоцировать. Вот. Но тем не менее, если случилось такое, что где-то молодежь вот играет в волейбол вокруг, то я бы им не мешал. Вот такое мое понимание этого вопроса. Ну, футбол это тоже самая конкурсная основа здесь. Уже так как волейбол, футбол так не получается. Обязательно нужны ворота и будут голы и все прочее. А потом кто-то проиграет и кто-то сгоряча вот кого-то может еще и ударить. Вот. То есть, братья, мы, например, вот в подростковых лагерях, сейчас я поясню, в подростковых лагерях мы игры не практикуем. В смысле, спортивные и неспортивные. Мы игры с подростками уже не практикуем. С детьми практикуем, а с подростками уже нет. Ну, естественно, и с молодежью тоже. Вот. А с детьми практикуем. Но мы с детьми не практикуем футбол или волейбол тоже. Мы практикуем игры другого порядка. Ну, вот таким порядком. Значит, братья, я тут вот что скажу. Я не могу сейчас на каждую вот ситуацию сказать. Это так, я ж не консультант какой-нибудь. Вот. И, вот. Но я что скажу? Что, в общем-то, есть формы вот таких игр, так я их буду называть по-простому игры, которые не считаю вредными, хотя на Библии основанные, и не считаю их грехом. Ну, один из вариантов я еще скажу. Раздается, вот, например, группа молодежи, каждому раздается листочек. На листочке написано «Бытие», на другом листочке «Исход», «Числа», то есть 66 книг. Но если это небольшая группа, каждому попало по 2-3 листочка. Если это большая группа, по одному листочку попала. А потом ведущий читает места Священного Писания. Ну, например, вижу жезл миндального дерева. А тот, у кого написана эта книжка, он поднимает руку и сдает свой листочек. Если он сдал правильно, я ложу в одну кучку. А на листочке написана его фамилия с обратной стороны. А если неправильно, в другую кучку покладу. Потом, скажем, ну, например, скажем, вижу корзину со спелыми плодами. Или, скажем, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Но места Писания можно подбирать не трудные, а можно трудные, с учетом аудитории. И поэтому я сижу, у меня книга Второзакония, и я жду место Писания, которое в книге Второзакония. Потом я подниму руку и сдам. Или сдам ошибочно, или сдам правильно сдам. А потом можно определять, кто сдал правильно, кто сдал неправильно. И выявляется, как правильно. Но в данном случае, братья, какую пользу я, например, могу видеть из этой игры? Я прослушаю 66 стихов из Библии. И определенно мой багаж от этого пополнится. Определенно. В смысле знания каких-то текстов Писания. И где они написаны. И все прочее. Ну, вот таким вот порядком. Ну, считаю, что это можно. Считаю, это можно. Ну, в общем-то, братья, я скажу, что иногда спрашивают, ну, попутно спрашивают, а вообще допустимо ли, чтобы молодежь пошли в поход? Я считаю, допустимо. Хотя есть такие мнения, кто-то говорит, вот, кто его поставил ответственным в братстве за молодежь, что он даже считает, что можно еще и в поход ходить. Вот и такие мнения. Я считаю, можно. И в походе можно время провести очень хорошо и полезно. И будет хорошее впечатление, и никаких безобразий там не будет. Просто надо к этому подготовиться и правильно спланировать время, которое вы проведете в походе. Конечно, я не одобряю, если молодежь в поход ходит часто. Я не одобряю. Но считаю нормальным, если один раз в год или два раза в год молодежь сходит в поход. Это я считаю нормально. И я думаю, что это не часто, но чаще, чем два раза в год, я бы не практиковал. Это будет уже слишком часто. Слишком часто. Потому что, ну, поход обычно, время это подбирается, там летнее или весеннее, осеннее. И поэтому, если один раз в 4 месяца, то, в общем, это и получится 2 раза в год, а может и один раз. Но если молодежь где-то в поход не ходит, то я скажу, что это не беда. Это не беда. Если выбрать, а все равно чем-то восполняете для молодежи отдых. Чем-то восполняете. То есть можно находить другие формы, не обязательно в поход. Но где, там, где ничего нельзя, кроме изучать Библию, вот, все равно там все есть. Просто оно делаться будет без вашего ведома. И все. Но там все это будет. И там будут формы, братья, извращенные формы. Молодежь сами не смогут. Они будут жарить шашлыки в 3 часа ночи где-нибудь на полянке. Вот. И любить друг друга, и рядышком будут сидеть мальчики с девочками и все прочее. И вас там не будет, и некому будет контролировать и прочее. Вот как оно будет. Поэтому, если руководитель молодежи что-то планирует, это серьезно, тем более, если он человек духовный. А там, где он ничего этого не делает, там это делается, только делается плохо. И видеофильмы будут смотреть, а потом пиво будут пить. Потом будут пиво пить. Поэтому лучше всего, когда пастырство, оно и заключается в том, чтобы быть с молодежью почаще, вот, и направлять жизнь и питание, и труд, и отдых молодежи тоже. Ну, пока все. Еще я тут что-то, братья, скажу, одну мысль. Вот, возможно, повторюсь из прошлых занятий коротко. Мы должны периодически анализировать, братья, мы должны анализировать, как мы живем и как мы трудимся. Что такое анализировать, понятно, да? И подводить итоги. И подводить итоги. Там, где подводятся итоги, и там, где просматривается прошлый путь, там служение будет более успешным. Там, где не смотрят никогда на то, что мы сделали, и с каким результатом мы сделали, там обычно роста, отсутствует рост. Братья, следующее из проблем, которые встречаются, это наличие группировок в среде молодежи. Вчера об этом говорилось в информации с мест, о том, что иногда молодежь группируется. Группируется по духовному состоянию, группируется по интересам, по месту жительства или просто по дружбе. Я скажу, братья, что наличие группировок обычно свидетельствует не о дружелюбии. Дружелюбие только в каком-то определенном кругу, и все. Иногда групп среди молодежи бывает больше, иногда меньше. Группировки чаще бывают в больших молодежных группах, там, где 30 человек, 70 человек, в больших группах. Значит, братья, чем это бывает вредно, и почему я присутствую наличие группировок, говорю как о проблеме, потому что обычно такая группа в свой круг никого не пропускает. Она посторонних вытесняет из своего круга, вытесняет. То есть обычно в этом кругу любят друг друга очень по плоти. Но не обязательно, чтобы там были братья и сестры, это могут быть только сестры. Они друг друга любят и посторонних они вытесняют. Братья, это бывает плохо, это бывает вредно. Почему? Потому что если вся молодежь на эти группировки разбиты, это тем более дружелюбие нарушается. Получается, что ни с кем другим я не поеду, только со своей группой. И если кто-то будет посторонний, этот уже будет вредить и так дальше. Обычно это бывает плохо. Если среди молодежи одна группа или две таких группы, то остальная молодежь перестает их любить. Начинается осуждение. Этих осуждают, этих осуждают. Следят за ошибками друг друга. И там, где происходит ошибка, появляется злорадство. Братья, в связи с группировками проблемы бывают немалые. И как все-таки этого избежать? Как этого избежать? Руководитель молодежи, во-первых, должен видеть эту опасность или увидеть эту проблему, когда она уже существует. И об этом молиться, и об этом беседовать о дружбе. О дружбе. Иногда приходят записки, дружба среди молодежи это нормально или ненормально. В общем-то, братья, дружба это нормально и хорошо, если это здоровая дружба, если здесь не идет речь о дружбе там юноши, девушки и прочее. Это нормально, написано, будьте дружелюбны. Но там, где происходит вот такое вот группирование на особых людей, вот, конечно, там это бывает плохо. Братья, как с этим можно бороться? Ну, во-первых, беседовать, собирать, если это группа, можно собрать эту группу и с ними поговорить, что плохо. Мы отделяемся от других, это плохо. Нам надо молиться, чтобы Господь это вот мог разрушить и усилия приложить. Во-вторых, братья, можно делать еще и таким путем. Ну, скажем, я решил куда-то поехать в поездку. И не брать группу эту целиком, которая сгруппировались вот на нездоровой почве, но взять отсюда. Когда человек оказывается в служении с другими людьми, он увидит, оказывается, и другие люди неплохие. Оказывается, и с ними можно дружить, и с ними можно работать. А может быть, он здесь, в этой обстановке, увидит преимущество над той обстановкой, в которой он всегда находится. А может быть, он здесь увидит разницу, что там все построено на плоти, а здесь все по-другому. И поэтому, братья, я думаю, что когда руководитель молодежи целенаправленно старается вот вести ну, такую работу, чтобы этих группировок не было, чтобы молодежь одинаково, как написано в теле, одинаково заботились друг о друге. А если о Михаиле Александровиче особо заботились, и газированные воды ему, и мороженое, и место возле себя в палаточке, и все. Но только он, и никто другой. А этот нет, этот неподходящий. Это уже будет одинаково заботиться друг о друге. Я и с ним с удовольствием время должен быть готов проводить, и с ним, и с тем прочим. Конечно, братья, дружба бывает, и дружба это нормально. И если есть у меня друг, это хорошо. Но моя дружба не должна вредить моим взаимоотношениям с другими людьми. Не должна вредить. Поэтому наличие группировок, братья, да, это тоже бывают проблемы. И здесь же, братья, здесь же я хочу сказать, то, что среди молодежи бывает нерасположение или неприязнь к некоторым. И иногда совершенно необоснованное. Совершенно. Ну, например, бывает человек из плохой семьи. Ну, мы люди знатные, а этот человек, ну, так вот, как сказать, серый. Да, и его не вмещают. Или, скажем, даже внешность, ну, скажем, некрасивая девушка, полная, внешность ее неприглядная, и красивые сестры могут от нее вот так вот. Им не хочется, чтобы она с ними была, ну, не портила, вот как сказать, внешность, даже так. Братья, я, возможно, что-то преувеличиваю, но эти даже мои преувеличения, они, чтобы ярче показать. Я через это все прошел, братья. Я руководителем молодежи был, ну, где-то, наверное, 12-15 лет. Я через это все прошел. И все, что я сейчас говорю, это все я наблюдал. И некрасивых, и толстых, и с плохих семей. И я видел, как молодежь от них вот так, вот так. Из бедных семей. Да что угодно, братья. Молодежь от них вот так. И я скажу, что, братья, эти люди, они ощущают это очень сильно. Они от этого страдают. Они еще острее чувствуют свою неполноценность, даже если ее нету неполноценности. Они начинают чувствовать, они начинают комплексоваться. И у них спросят что-нибудь рассказать, у них уже мысли путаются, они теряются. Я, например, братья, что хочу здесь сказать? Конечно, руководитель молодежи должен это видеть, и видеть конец. Если он это не разрушит, то люди, за которых я говорю, к которым неприязнь присутствует, они выпадут. И я знаю таковых, которые на сегодняшний день отлученные. Они ушли из церкви. Их просто выжила молодежь. И все. Они сейчас не в церкви. И это, мы должны, братья, это предвидеть и стараться это устранить. Устранить через беседы и личным своим отношением этого человека поддержать. Я как-то проводил беседу вот, про людей, которые на окраине находятся. Среди молодежи я проводил. Вот этих, кто на окраине, их надо подтянуть к средине. Их надо подобрать. Им надо оказать помощь. И кто, как не руководитель, это должен сделать. Да, конечно, пожалуйста.
Вот это неделю назад мы с группой молодежи ездили. 15 человек. Половина молодежи взяли мы, такой активной молодежи, где они всегда бывают, на переднем плане. А половина молодежи взяли, знаете так, ну, балласт называют. Просто так взяли с собой. И получилось в дороге, что вот эта половина молодежи, которая не очень активная, не очень способная, они настолько почувствовали ответственность, и вот за этой половиной потянулись. Вместе пели, вместе стихи рассказывали. И уже к концу нашей поездки я смотрел, да они все активные, оказывается. Все они такие способные, все хорошие.
Я, братья, один пример приведу, чтобы понятно было. Хотя уже понятно, наверное. Это было в детском лагере. Еще, наверное, это было, когда Чернобыль произошел. Это уже лет 12 прошло, да? Вот Чернобыльская авария, и потом к нам с Белоруссии прислали человек 70 детей в лагерь. Ну и руководители. И вот мы решили белорусских детей повезти в поход. Прямо из лагеря туда на Кавказ, ну красивые места и все прочее. И нужно было взять руководителей человек 8-10, чтобы в горах можно было помощь оказать, там подтянуть и так дальше. Ну и мы рассуждали, кого из руководителей взять. Ну понятно, это определенная привилегия. Пойти в такой поход, это 100%. Любой человек с удовольствием бы туда пошел, посмотрел и сфотографировался там на скалах и на водопадах и прочее. И вот мы начали рассуждать, и еще одного человека, и мы думаем, кого взять. И вот одна сестра была такая, которая, ну, как сказать, из руководителей детей, но все равно она такая. Вот. Ну, у нее косоглазие, такая она некрасивая, худенькая, вот корявенькая и прочее. Ну, я так от нее больше вот так вот. Ну, мы рассудили, давай ее возьмем, давай возьмем. И вот я помню тот момент, когда мы ей предложили, слушай, мы рассуждали и решили, чтобы ты пошла. Она смотрит на нас и говорит, я? С таким удивлением. И вы знаете, как она удивлялась. Она потом с какое-то время не могла прийти. Как вы на меня обратили внимание? Да что? Она и смеялась, и удивлялась, что на нее обратили внимание, и ей предоставили такую привилегию. То есть, братья, надо находить пути, чтобы этих людей, ну, как-то подтянуть, чтобы оказать им внимание. И эти люди тогда не останутся, и дело будет обстоять куда лучше, если мы это имеем в виду. В качестве примера, братья, я хочу вот Варнава. Когда Саул покаялся, то апостол от него вот так, да? Вот так. А Варнава взял Саула, привел к апостолам, рассказал, убедил. И Саул стал апостолом. Потом он его в Антиохию привел. И Саул стал апостолом. А могло быть, братья, вот если бы Варнава не нашелся, вот так бы его заклевали, и пропал человек. И пропал, и опять ушел бы. Ну, в принципе, так вот по жизни, так оно иногда происходит. И здесь же, братья, такой еще у меня подраздел. Просто я местами переставлю, поскольку здесь вот и Петр пример привел. Это неспособная молодежь. Неспособная молодежь. В кавычках. Да, в кавычках оно у меня тоже в кавычках. Хотя оно и буквально, и в кавычках, как это мы сейчас поймем. То есть Петр удачным словом назвал «балласт». Мне такое даже в голову не приходило, но считаю удачно. «Балласт». Взяли как балласт. То есть, братья, в молодежных группах всегда есть те, которые способны петь, рассказать. Они красивые, они везде и они всегда. Они едут на благовестие. Они едут на посещение церквей, они в наших церквях всегда поют, они всегда на виду. А есть молодежь, которых, ну, как я применил это слово, это серые люди. Они в рядах, их обычно никуда не берут, они петь не умеют, ну и кажется, что они вообще ничего не умеют. Конечно, я скажу, друзья, они обижаются, они это замечают, они обижаются. И они уже даже и не претендуют, чтобы их куда-то взяли, в поездку, на благовестие, на посещение церкви. Они привыкают к своему положению, и так вот их жизнь так и протекает. И замуж им труднее выйти. Я скажу, братья, тем, кто вот здесь вот поет, способным, красивым, им легче замуж выходить. На них обращают внимание, они на молодежных общениях, на широких всегда на виду. Вот. А те, за кого я говорю, им труднее выйти замуж. Их никто не увидит, потому что из своей церкви они никуда не поедут, потому что они не способны. И все такое. Братья, и поэтому, что я здесь хочу сказать? Во-первых, вы помните, как в притче о талантах, кому Господин раздавал таланты? Написано всем, каждому по силам. Людей без одного таланта нету. Просто у одного бывает 5, у другого бывает 1. Людей без талантов совсем нету. Но Господин и тому, у которого 1, мало способностей и мало сил, он все равно 1 талант дал. Братья, и поэтому, вот, ну, Петр, можно сказать, своим примером уже дал направление в ответе. Нельзя обходить вниманием неспособных. Нельзя. У них есть 1 талант. Его надо проявить, этот талант. Они этот талант сами не видят у себя. Часто приходят записки, скажите, как определить, какой у меня талант? Как определить, какой дар Духа Святого я имею? Как? И все. Они не способны это даже увидеть. Братья, надо этих людей, во-первых, видеть. Во-вторых, обратить на них свое внимание и помочь обнаружить тот талант, который им дал Бог. Помочь этот талант обнаружить. Ну вот как Петр говорит, что оказывается и не способны, а они оказались способными. Братья, на стихотворение сестра, не обладающая музыкальным слухом, может рассказать. И нельзя думать, что сольное пение, оно всегда лучше, чем стихотворение. Просто оно у нас так обычно получается. Я, братья, однажды был в Киеве и попал в церковь одну. Простите, не в Киеве, в Харькове. В церковь, ну, в небратство. Не брат. Вернее, они были в братстве, потом начали отмежевываться, и мне подсказали сходить туда, чтобы, может, там пользу какую-то. И вы знаете, вот выходят муж, жена и 5 детей. Из числа серых, в смысле, сразу было видно, что это люди, которые вот так вот не из активных. И вы знаете, они просто рассказали декламацию. Видно было, что с пением у них дело слабее. Они рассказали декламацию. С каким воодушевлением они рассказывали. Я стихи вообще за себя скажу, слабо слушаю. В смысле, там это, обычно там записки сортируешь, или там проповедь бывает даже, вот продолжаешь готовить в церкви, это грех мой. Вот. И вы знаете, вот. И вот они рассказывают декламацию. Я с таким воодушевлением слушал эту декламацию. И когда они рассказали, я думаю, какие молодцы. У меня появилось желание домой приехать и в своей семье разучить декламацию. Вот после того, когда я увидел. Поэтому, братья, вот этих неспособных сестер или братьев, настроить их на стих, на декламацию, куда-то поехать, знаете, братья, поехать в соседний город, какой-то завершить труд физический. Ну, поехать, например, там на доме молитвы поработать. Но не здесь, а, скажем, куда-нибудь в Геленджик. Вот поехать на доме молитвы. Там батареи красить, этим неспособным дайте кисточки, они покрасят лучше маляров. Но зато это будет далеко от дома. Дома им не будет интересно, но далеко от дома они покрасят или, скажем, там где-нибудь еще. И они оценят то, что вы их взяли. Вот. Ну, вот таким образом. А потом, если это лето, еще и на море скупаются, где-нибудь там в стороне от пляжа. И дай Бог, и пусть скупаются. Они это тоже оценят. И будет хорошо. То есть, братья, увидеть и помочь этим людям крылья расправить, это тоже задача руководителя молодежи. И на каком-то этапе вот этот неспособный и забудет, что он неспособный, и мы тоже на него больше так смотреть не будем. Я прочитаю. Хотя это, кажется, не вопрос. Настроение руководителя молодежи очень сильно влияет на молодежь. Пример. Цари иудейские. Те, которые прилеплялись к Богу. Народ иудейский также прилеплялся к Богу, подражая им. Да, точно так, братья. Точно так. Братья, еще какой бывает проблема? Это вопрос брака. Вопрос брака. Здесь я на 2 подраздела хочу обратить внимание. Во-первых, это старший небрачный возраст. Я больше имею в виду сестер, которые не вышли замуж. Им уже по 25, по 27, по 32. они не вступили в брак. Братья, иногда это бывают сестры трудные. Почему трудные? Они знают много. Они давно верующие. Иногда они знают больше руководителя молодежи и видят его ошибки, видят его слабости и пытаются ему помочь. Бывает, эти сестры верховодят и прочее. Бывает, что о них отзывается, как о старых девах. Молоденькие сестры, которым по 17, по 18 лет, они их называют старые девы за глаза. А иногда еще плохие вот придумают им вот имена, формулировки и прочее применяют. Братья, да, бывает и руководитель молодежи их не вмещает и думает, если бы их не было, было бы лучше. И отношение руководителя молодежи к ним тоже бывает соответствует его настроению, такому неправильному. Братья, я вот что хочу сказать, чтобы на этих сестер тоже обратить внимание. И именно в каком разрезе? Войти в их положение. Им трудно. Иногда сестры говорят вслух, да я замуж не хочу. И часто они неправду говорят. Обычно всякая сестра хочет выйти замуж. Это редчайший случай, когда сестра не хочет быть замужем. Братья, быть замужем это нормальное желание или нет? Это нормальное желание. Это заложено Богом в человеке. И когда сестре уже 22, она уже переживает. Обычно она переживает. А вдруг я не выйду замуж? Пока ей 17 и 18, она еще не переживает. Ей кажется, что она выйдет и вовремя. 21, 22, 25, 25. Она становится раздражительной. Возможно, она не любит молодых преуспевающих. Вот. И да, и она где-то какую-то трудность может создавать. Братья, но и ей тоже трудно. Ей тоже трудно. Особенно, когда уже 27 или 30. И я что здесь хотел бы сказать, братья? К ним должно быть правильное отношение. Правильное отношение. Надо ей помочь выжить, как христианке. Бывает, уходят в мир. Бывает, знаете, если она из мира пришла, ей родители говорят, я на практических примерах своей церкви скажу, ей родители говорят, клюют и клюют и клюют. Была бы неверующей, ты бы была замужем, стала баптисткой, замуж не выйдешь, никто тебя не возьмет, была бы неверующей, и все, это каждый день, она это слушает каждый день. И особенно ее положение усугубляется тем, что она подобное встречает среди молодежи, подобное отношение неправильное. И я скажу, братья, этих сестер надо поддержать. Надо поддержать. Ну, каким образом поддержать? Ну, во-первых, братья, говоря о браке, неправильно, когда мы обходим молчанием вопрос безбрачия. Я понимаю, что нужно говорить о безбрачии как о преимуществе. Это же преимущество быть безбрачным. Это преимущество. Явно, по Слову Божию, это определенное преимущество быть безбрачным. И поэтому нахожу, братья, что нам почаще надо говорить о преимуществах безбрачия. И говорить искренно, правду показать, правду показать. Еще, братья, я скажу, что этих сестер надо загрузить трудом, загрузить. Потому что в труде чувство одиночества, оно сглаживается, когда человек занят служением. Она действительно видит свое преимущество. Ну, скажем, работник христианской школы. Она занята с детьми. И она понимает, что если бы я была замужем, я бы не могла быть учителем. А у меня сейчас служение. Она верит в загробную жизнь. Она верит в награду, которую она получит на небе. И в данном случае, братья, это очень заметно. Вот, нейтрализует чувство одиночества. И вот это, ну, такой безысходности. И что дальше. И так. И все прочее. Поэтому, братья, я бы сказал, что и в поездке таких надо тоже брать. И даже знаете как? Вот мне понравилось, один служитель из Крыма созвонился с нами, говорит, мы хотим посетить вашу церковь, просто вашу церковь и прочее. А у них большая группа молодежи. Он собрал всех великовозрастных сестер. Я не знаю сколько, человек 15, наверное. И вот таких вот, тем, по-моему, всем было за 25. Вот 25 и выше. И все это, вот их всех привез к нам. Я скажу, конечно, они и в церкви побыли, и еще мы куда-то с ними съездили там и прочее. Но признаюсь, мы с ними и в поход сходили, и я тоже сходил, и Петр Костяченко сходил. И скажу, они уехали настолько восторженные. Да, они провели у нас где-то несколько дней, как кажется, там 4 или 5 дней провели вместе. Вот. И поход с ночевкой, и в церкви, и они участвовали. И, конечно, для них это очень серьезная поддержка. А потом, братья, я откровенно скажу, глядишь, кто-то и присмотрится к таким. И это же нормально или нет? Это нормально. Их надо тоже показать в других местах. Глядишь, и выйдут замуж, и все прочее. Это тоже нормально. И поэтому на это тоже следует обращать внимание. Не, я не совсем так сказал. Я сказал показать преимущество безбрачия. Да. Не только направлять. Вот суть вопроса.
А братья надо направлять. Старовозрастных, старых женихов надо толкать.
Конечно, нет, то, что брат говорит, это нормально, это на месте. То есть мы все равно ситуацию видим. Просто, братья, я скажу, что иногда хорошие сестры не выходят замуж. Смотришь, и внешность у нее хорошая, и как христианка хорошая, но замуж не вышла. Ну, так вот Бог усмотрел. Хотя внутри часто они переживают. И поэтому надо помочь, чтобы мир в сердце у нее был. Утвердить в том, что она нужна Богу, церкви, труд поручить. И они будут нести, и поэтому это поможет им быть хорошими христианами и дальше, и приносить пользу и прочее. Вот. Кстати, сейчас я скажу. Кстати, братья, и молиться за таких. Руководитель молодежи должен молиться и поститься. Вот. И он много может помочь. Пожалуйста. А кто-то же замуж не выйдет. Мы их настраиваем на брак, на то, чтобы быть женой и матерью, а она не выйдет замуж. Поэтому обязательно, братья, мы должны вторую сторону рассматривать, как не менее важную, а безбрачие. Братья, еще вот я в качестве примера хочу привести. Вот Тавифа, по всему это была женщина не в браке, неизвестно, девушка она была или вдова она была, неизвестно, но по всему видно, что она не была юной девицей. Она трудилась, по всему видно, что она в труде находила удовлетворение, полезность свою видела, и это помогало так вот ей в этом смысле. Женщины, которые с Иисусом Христом были, которые там миром помазывали его и прочее. Кто-то из них был в браке, кто-то не был в браке. Но определенно, братья, когда человек в служении, то ему легче перенести вот это одиночество, именно в смысле семьи. И вторая сторона, братья, это проблема брака, это несоответствие количества братьев и сестер. Несоответствие количества братьев и сестер. Чаще сестер бывает больше, чем братьев. Отсюда переживают сестры очень сильно. Вот. Есть церкви, где большая группа молодежи, и 40 человек, и 70. Братьев, смотришь, 3-5 всего, и человек 40 сестер. А каждый хочет замуж выйти и прочее. Братья, как здесь руководитель молодежи может себя вести? Я понимаю, братья, надо призывать народ Божий поститься и молиться о том, чтобы Бог посылал юношей в церковь. Был у нас такой случай, я его вам рассказывал, но для тех, кто не был. У нас был такой случай. Вот мы с Петром посчитали однажды, что у нас один брат, по-моему, был, и 17 сестер среди молодежи. Это лет 10 или 12 назад. Когда был пост и молитва молодежи, мы прямо в церкви объявили, братья и сестры, у нас 17 сестер и один брат. Нам надо молиться с постом, чтобы Бог послал братьев. Мы молились с постом. Через 2 или 3 года мы однажды тоже в машине ехали, решили посчитать. У нас было 17 сестер и 17 братьев. Да. И кроме того, что молиться, братья, необходимо и действия прилагать. Вот, например, из книги Неемия я прочитал, когда враги нападали, написано, мы молились и что делали? И ставили стражу. Но если вы молились, зачем стражу ставить? Молитесь, и не надо стражу ставить. Мы молились и ставили стражу. Братья, так же точно в жизни церкви. О каких-то вопросах мы молимся и что-то делаем. И что-то делаем. И поэтому молиться и благовестием заниматься. и благовестием. А Бог будет прилагать спасаемых к церкви, будет... И вот кто-то рассказывал здесь, да, что были одни сестры, стали братья. Вот, и братья каялись, и тоже уравнялось. Вот. Ну, кроме того, братья, еще скажу, что вот, молиться, чтобы Бог усматривал браки с других мест. И посещение церквей, не только благовестие, посещение других церквей. Вот здесь шел разговор у нас о молодежных общениях, что когда 600 человек собирается, трудно общение сделать общением в буквальном смысле этого слова. Но когда 2-3 церкви соберутся, общение хорошее получается. Здесь и знакомства, и друг друга видят. И братья соседней церкви могут взять наших сестер. И я считаю, это нормально. Пусть они посмотрят и на наших сестер, и пусть познакомятся, и пускай их замуж берут. Но здесь есть одна, братья, нездоровое настроение руководителя молодежи. И это часто бывает, что руководитель молодежи своих сестер не хочет на сторону отдавать. Ну, расставаться с ними не хочет или еще что-то, я не понимаю. Или они детские работники, или они учителя в христианской школе. В одной христианской школе одной сестре поставили условие, имея в виду, замуж в другую церковь ни в коем случае. Раз мы тебя учителем поставили, вот дай обещание, что ты замуж. И она дала обещание. Я об этом узнал, так я вообще в страх пришел. Куда здесь?
Ответственные должны предоставить ей возможность.
Я, братья, считаю, да пусть они выйдут замуж в другую церковь. А нам Бог пошлет учителей и работников Бог. Да пусть выходят. Но это часто большой руководитель молодежи придерживает. И даже показать нигде не хочет, чтобы они замуж в другие места не повыходили. Вот, это неправильно. Наоборот, заботиться надо. Пусть выходят, лишь бы вот браки были хорошие. Ну, разве будет лучше, если они в мир уйдут или духовно слабые будут, не замужем? Это я тоже одобрительно на это не смотрю. Ну, и приглашайте другую молодежь к себе, если у вас сестер много. Приглашайте ростовчан, краснодарцев и все. Пусть едут. И общение будет, и браки будут. А без общения брак может и не состоиться. И есть, братья, следующее, на что хотел обратить внимание, у меня еще немножко осталось. Вот, это дружба. Дружба между юношами и девушками. Это тоже распространенная проблема в молодежных группах. Любая. Братья, наше понимание, что дружба между братьем и сестер в христианстве быть не должна. Между братом и сестрой. Дружба, имеется в виду, в чем она выражается? Она выражается в встречах, в уединениях, в провожаниях. Она выливается в нецеломудрии, в письмах. Например, я тебя люблю, обнимаю и целую. Такие письма пишут. Обнимаю и целую. Вот. Я одно письмо прочитал случайно. Пишет он ей, я смотрю на тебя, и глаза твои голубинные, и все такое. Вот такое пишет. Но это в раннем возрасте, братья, даже стыдно возраст называть. Глаза твои голубинные и все прочее. А в конце пишет, обнимаю и целую. Да. Вот. Это грех. Братья, даже если люди зрелые уже, 22 года, 23, 19, дружба. Братья, дружба не должно. Не должно. Если ты полюбил сестру, или там нравится она, или тебе как, сердце к ней расположено, молись об этом. Нету препятствий, Господь располагает твое сердце. Делай предложение без дружбы. Без дружбы. Вот этот мирской принцип, что надо сначала узнать, надо и разведать, какая она, а потом только... Это мирской принцип, братья. Мы должны молодежь правильно воспитывать. И право сказать, я не знаю хороших способов, как с этим бороться. Как проблему я ее сейчас вырисовываю, но как бороться, не знаю. Ну, как вот мы практиковали, братья, конечно, бесконечные беседы на эту тему, если эта проблема есть. Если проблемы нет, много не беседуем. Если проблема есть, об этом приходится много беседовать. Среди молодежи в целом. Беседовать наедине. Останавливать, запрещать. Одну парочку мы однажды взяли на замечание. За дружбу. Они потом уже, ну, она не могла выйти замуж, потому что ей было 17 лет, а ему было 22 или 21, а ей 17. Вот дружба, там, за ручку, под ручку и все прочее. Раз увидели, второй, предупредили, еще раз предупредили, на замечание их взяли и все. А потом ей уже 18-19, они на замечание, не могут жениться, на замечание оба. Вот. Ну, пока вот они выдержали в течение 6 или 7 месяцев ни одной встречи у них не было наедине. Они об этом засвидетели. Сняли замечание, быстрее вот сочетали. Пока не нарушили. Вот. То есть, братья, это один из трудных вопросов. Один из трудных. И, кстати, скажу, оно бывает, братья, это как эпидемия. Вот в церкви нормально. Большие группы молодежные бывают, 50-70 человек, нормально. Но где-то вылезло и пошло волной. Волной, как эпидемия. И потом не остановить. И поэтому я скажу, что об этой проблеме, братья, если даже ее у вас нету, но руководитель молодежи должен молиться: «Господи, сохрани мою молодежь в целомудрии». Об этом надо молиться. Потому что, когда это захватит молодежь, очень трудно будет останавливать, очень трудно. В одной церкви проходило очищение освящения. Молодежь представали в церкви, почти каждый говорил: «Простите, братья и сестры, я допускал дружбу». Почти каждый. Я вижу, это целая проблема. Вот. Ну, что-то взрослые знали, что-то не знали. И поэтому, братья, здесь я кратко отвечу на вопросы. Как быть с братьями, которым все сестры отказывают, потому что он закомплексован маленьким ростом? Братья, в некоторых случаях служители должны помочь. Бывает, комплексуется не только по причине роста, по причине характера и прочее. Трудно решить вопрос. Вот часто, если уже возраст перевалил, трудно решается. Поэтому таким надо помогать. Помогать советом, а может даже и поговорить с сестрой. Но это не руководитель молодежи должен делать, это служители должны. И вопрос есть вот какой, попутно, чтобы не уйти далеко. Разъясните вопрос разного возраста. Это 17, 18, 20, 30, 40, 50. Вместе не хотят собираться, а те уже не хотят. Значит, братья, это вопрос молодежный возраст. Я отвечу, а потом дальше пойду. Братья, молодежный возраст. Я понимаю, что вот молодежь – это люди молодого возраста. Пусть не обижаются те, которые говорили как о преимуществе своей молодежи, что у них там 40-летние, 45-летние, что нету никакой разницы, семейные, не семейные. Братья, я понимаю, что человек, которому 45, это уже не молодой человек. Но вот я молодой или не молодой? Я молодой для тех, кому 70. Он на меня посмотрит, как молодой человек. Да? Вот. Но для молодежи я уже не молодой. Вот. Мне говорят: а приезжал к нам один брат. Я спрашиваю: какой? Это говорят: пожилой человек. Ну сколько? Ну такой, как ты. То есть, братья, для молодежи мы уже пожилые. Для молодежи. Для Авель Михайловича я еще молодой. А для молодежи я пожилой. Поэтому 40-летние, братья, как вы хотите, не одобряйте или не одобряйте, но это уже не молодежь. Даже если они не в браке, это уже не молодежь. Молодежь – это люди, скажем, от 20 до 30 – молодежь. А если 40 – это не молодежь. Даже если он с молодежью еще так вот, но его уже воспринимать, что это не молодежь. И там считать, что у нас молодежь, среди них 7 человек после 40 и 2 человека, которым по 20. Нет, это не молодежь. У вас молодежь – 2 человека, а это не молодежь. Так надо это и понимать. Была вчера записка такая. Я ее уже читать не буду, сразу скажу. Нормально ли, когда семейные, уже вступая в брак, выбывают из молодежи? Братья, если молодежная группа маленькая, и среди них есть семейные, и семейные покинут молодежь, то молодежь может перестать функционировать как молодежь. Пусть будет. Но там, где большие молодежные группы, и семейные выбывают из числа молодежи, это нормально. Но если у нас 80 человек молодежи, но сюда и семейных молодых, то будет 120. Ну и не надо. Пускай семейная будет семейная молодежь, пусть остается молодежью и прочее. И поэтому, когда молодежь куда-то едет, а мама подходит и говорит: возьмите и моих, а мои уже у нее, они уже семейные, да, ну возьмите и моих. Да куда ж вас брать, на молодежь, места для молодежи нету. Поэтому вышел замуж, женился, все, он уже не молодежь. Это тоже нормально. Поэтому здесь такой жесткой позиции практически не существует. Да, да, да. Точно так, да. Братья, следующее, что... Еще один совет. Попутно, поскольку чуть-чуть о браке говорим, следующий совет. Кстати, мы в прошлый раз с вами договаривались о браке здесь поговорить, просто нам времени не хватает. В смысле, более полной беседы о браке. То, когда в церкви объявили женихом и невестой, очень разумно давать ограниченный срок. Например, у нас по Краснодарскому краю уже почти все церкви приняли решение. сначала в одной церкви пошло, потом дальше. 2 месяца срок. То есть бракосочетание не позднее, чем через 2 месяца после объявления в церкви. Или после сватовства, или там уже как. Вот. То есть объявились женихом и невестой, 2 месяца вам срок. Потому что там, где по полгода к браку готовятся, они вместе ходят, вместе на машине, они в магазине там фату выбирают или там еще там мебельные гарнитуры, квартиру вместе шпаклюют и так дальше. В грех влезут. Влезут в грех. Поэтому срок надо давать короткий, пускай быстренько собираются, раз решили в брак вступать, и пускай женятся. Это более безопасно в этом смысле, это на уровне совета. Как?
А потом
пусть шпаклюют, уже потом не опасно. И у меня еще 2 вопроса, братья. Не, все, хватит, а то я пересрочил уже, братья. Хватит, все. Братья, еще 2 вопроса. Это бизнес. Сейчас это становится проблемой среди молодежи, это бизнес. Братья, бизнес это не обязательно в негативном смысле. Под словом бизнес часто видят капиталистов, буржуинов и прочее. Братья, бизнес это способ добычи денег. Обычно так. Способ добычи денег. Почему я это записал как в проблему? Потому что это действительно уводит от служения и часто проблемой служит. Вот правильно брат Александр нам рассказал. Перед Пасхой там клубника, там памятники и все прочее. И молодежь, и даже на молодежное общение собираться не хотят. То есть все оставляют. Машины. Что сейчас молодежь часто интересует? Машины. Разговор среди братьев о машинах. Сотовые телефоны и все прочее. Вот то, что сейчас захватывает молодежь. Вот кто больше заработал и как. Вот. Ну, неплохие профессии, братья, бывают. Там кто-то маляры, штукатуры, столяры. И дай Бог, пусть работают. Пусть работают, им надо семьи содержать, пускай деньги зарабатывают. Но не должен захватить вот эта сторона, нас не должна захватить, чтобы служение на задний план, молодежная жизнь, церковь, это все осталось позади. Это неправильно. Братья, надо с молодежью беседовать. Что это все должно идти под номерами 2, 3, 4, 5. Это не самые главные вопросы. Потому что написано, корень всех зол есть сребролюбие. Человек, братья, обычно с детства чаще он бывает свободен от сребролюбия. Сребролюбие у него воспитывается, знаете когда? Когда он начинает зарабатывать деньги, у него появились первые 1000. Потом деньги начинают зарабатывать неплохие, хорошо осваивает профессию, денег становится много. Начинает жить более роскошно, хочется еще больше, машины лучше, вот и все остальное. И потом, братья, я скажу, написано, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Братья, этот вопрос становится проблемой. Я скажу, что Бог как на это может реагировать? А на практических примерах Бог может просто наказать. Может сделать инвалидом, и ты не сможешь деньги потом зарабатывать. Можешь потерять работу. Или то, что ты заработал за большое время, Бог может забрать за несколько секунд. Перевернул иномарку, или зацепил иномарку. В одном городе в нашей стране хороший брат, вот, и среди молодежи был активный, зацепил иномарочку на 160 тысяч рублей. Джип Мерседес ударил на 160 тысяч рублей. Вот все. И день превратился в ночь. Как дальше жить? Вот таким образом. Потом люди бывают страшные. Вот у нас был в Краснодарском крае один случай, что тоже ударил иномарку. Пришлось родителям квартиру продавать, все продавать, рассчитываться, деньги за границей занимать. И потом 8 или 9 лет титанического труда, чтобы рассчитываться с долгами всей семьей. Вот эта семья пресвитера на беду. На плохеньком запорожце иномарку ударил. Это я просто, братья, примеры приведу, что Бог может все усилия многих лет за несколько секунд нейтрализовать. Мы с молодежью должны это беседовать. Бусики с клубникой переворачиваются, да еще в аренду взятые. А потом рассчитываться надо так же, да, Александр? Мрамор таможня забирает вместе с машинами для памятников. И все. Вот так Бог допускать может. Братья, бизнес Надо направлять на пользу. На пользу. Вот этих маляров, штукатуров, надо строительство домов молитвы. Вот так по принципу десятины. По принципу десятины. Каждый десятый день отработай на доме молитвы. А это значит, ну, например, в три месяца, хотя бы в три месяца, 10 дней отдай для дома молитвы, поработать, поштукатурить, пошпаклевать, покрасить. Каменщик хороший, давай накладку домой молитвы. Если где-то есть такие люди, я вам скажу, где есть адреса, вот, поработать. И Бог благословит, братья, Бог благословит, это точно, если я каждый десятый дом полностью посвящу для Бога. Бог благословит. Если десятину из моих доходов заработал 10 тысяч, 1 тысяча Богу, 100 тысяч, 10 тысяч Богу. Приучать надо молодежь быть строгими в этом отношении, держать дисциплину. И Бог будет благословлять эту сторону. Нельзя думать, что Бог заинтересован, чтобы мы на хлебе с водой питались. Бог может больше давать, если мы Ему отдаем. Если мы будем вот так вот обкрадывать, написано, обкрадывайте Бога. Если обкрадывать Бога будем, тогда на хлебе с водой будешь жить. Или будешь переворачиваться и прочее, прочее. Поэтому надо направлять вот в правильное русло вопрос добычи денег. Ну и последнее, братья, на что хочу обратить внимание, это дети служителей. Тоже бывает проблема с этим вопросом. Ну в чем здесь может быть проблема? Во-первых, проблема у самого руководителя молодежи в том, что с этими детьми надо поступать особо. Почему? Потому что это люди именитые. Вот. Они могут пожаловаться папе. Вот. Да, они могут пожаловаться. И они все и плохое, и хорошее сообщают. Руководитель молодежи попадает как бы в рабство. Он вынужден лицеприятием заниматься. С этими людьми он ладит, угождает, чтобы быть хорошим руководителем молодежи. И я скажу, братья, можно попасть в кабалу, если молодежь заметит с нашей стороны лицеприятие, уважать нас не будут, авторитет наш мы будем подрывать и прочее. Но еще, братья, проблема идет, бывает идет вот от чего, что наши дети, наши, я имею в виду нас, служителей, у меня 9 детей и 8 сыновей, и взрослых, из них у меня 4 детей взрослых, считай. Вот. И я скажу, что бывает, наши дети не служат хорошим примером. Наш папа пресвитер, нам можно больше, чем другим. И это бывает беда. Это бывает беда. И руководители молодежи робеют перед нашими детьми, и все. И все. Поэтому вот для пресвитеров, кто здесь, я скажу, братья, мы наших детей должны дисциплинировать. Никогда не надо, чтобы их так повыше, а где-то держать вот так в норме. И слишком заступаться за них не нужно, не надо. Потому что чаще к ним отношения бывают больше справедливые. Нам кажется, что несправедливые и все прочее. Как, братья, проблему решать вот руководителям молодежи? Я думаю, что если вы видите проблемы с детьми служителей, старайтесь с самим служителем быть ближе, чтобы об этой проблеме с ним разговаривать. Но если, например, руководитель молодежи со мной будет говорить, скажем, за моих детей, что вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Братья, меня это будет обязательно тревожить. Я буду стараться предпринять какие-то меры. Какие-то меры. Вот. Но если у меня это не получается, руководитель молодежи может и с другими служителями поговорить о моих детях. А другой служитель может со мной пообщаться на эту тему. И эту проблему тоже как-то надо вот решать. Вот. Ну, в общем-то, почему я это как часто распространенную проблему? Потому что дети служителей есть в каждой большой церкви. И чаще с ними бывают проблемы. Чаще с ними бывают. Реже, когда с ними проблем нету. Это и в детских группах. Это и в детских группах. Мой маленький сын говорит, я папе расскажу. Даже в христианской школе он учительница говорит, я папе расскажу. Она ко мне подходит и говорит, вот он мне так сказал. Ну, я ремешок беру и ремешком ему вот раз, смотришь, он уже так не говорит, уже лучше будет. Вот. Но это если я правильно отреагирую. А если я на учительницу вот так, ты почему так это? Конечно, он тогда будет наглеть, и с него вырастет бессовестный человек. Может, даже верующий не будет. Вот в чем суть. Поэтому, братья, ну, конечно, и молиться тоже. Ну, обо всем молиться надо. Поэтому пусть Господь благословит, моя тема кончается, братья. Я перечислю, о чем мы с вами говорили. Это отсутствие пастырства, наличие группировок, вопрос брака, Неспособная молодежь, дружба, бизнес и дети служителей. Вот об этом хочу, чтобы это мы так запомнили, ну и чтобы приняли, вот выводы правильно сделали, и молиться, чтобы Бог нас благословил, чтобы эти вопросы у нас вот протекали нормально.